Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мне хотелось бы, чтобы мы вот продолжили эту тему, которую начали в прошлой части программы, что мы понимаем и что такое вот это комфортно или не комфортное христианство. Знаете, вот есть такой чеканный афоризм у Клайва Стейплза-Льюиса, его часто в интернете где-то в качестве таких картинок, мемов приводят, что вот у него есть слова, мысль, если я не ошибаюсь, высказанная в интервью в каком-то, то есть такая какая-то спонтанная достаточно, о том, что христианство не обещает вам легкой, хорошей, удобной, комфортной жизни и решения всех ваших проблем. Я слышал, есть какие-то американские таблетки для этого, говорит Льюис. То есть, говорит, если бы я искал вот комфортной, спокойной жизни, я бы не выбрал бы христианство, потому что оно про другое. Ну, в контексте, скажем так, в принципе, мысли Льюиса, понятно, что христианство – это в этом смысле про изменение себя, про иногда мучительный процесс внутренней перемены, про самоограничение, про то, что вот мы уже звучало, некий такой максимализм, отвергнуть все, взять крест и идти. И, с одной стороны, понятно, о чем говорит апологет, и это действительно очень звучит очень так хлестко и точно. С другой стороны, при всей моей любви к Льюису, я даже вот эту фразу вспоминая или встречая в очередной раз, думаю, насколько здесь все-таки есть какое-то такое, ну не кокетство, конечно, а, скажем так, художественность этого высказывания. Ведь что плохого в том, чтобы мы хотели, чтобы наша вера делала нашу жизнь лучше, чтобы в итоге она становилась как-то более светлой, более радостной, а значит, и более комфортной в этом смысле. Вот об этих двух таких положениях, двух тезисах вы что думаете?
Ну, знаете, у меня как-то был разговор с одним замечательным священником, мы с ним так бродили, была возможность пообщаться, и я что-то там сетовал на какие-то жизненные трудности, что ли. Ну, почему так, там что-то говорил. И он как-то так с легкой улыбкой заметил, что как-то вы совсем не хотите принимать во внимание такой фактор, как первородный грех и его последствия. Поэтому я... Это вот попытка реакции на слова о том, что плохого. Плохого ничего. Более того, мы сейчас как-то вот об этом больше говорят, и мне кажется, это тоже важно. И пишут, что мы должны понимать, понимая страдания как неотъемлемую часть нашей жизни, жизни, поврежденной первородным грехом, и понимая целительные свойства страданий для человеческой души, мы должны при этом понимать, что Господь сотворил человека не для страдания, а для счастья. Ну, или того, что называют человеческим словом счастье. Конечно, не счастье там сытого брюха еще чего-то. Но для счастья намного более высокого, выше, чем животного, да? Но для счастья. И поэтому не для комфорта, конечно, как цель, да, но для счастья. И поэтому я думаю, что здесь вот другое дело, что как может быть человек счастлив вот в мире, поврежденном первородным грехом? Вот мне кажется, отвечая на этот вопрос, нужно об этом задуматься, подумать, это осмыслить, потому что по-другому не получается. Да? Это не проблема комфортного жилья, там, не знаю, удобного автомобиля. Это ведь, видите, проблемы нашего с вами времени, это культурно-исторический контекст. Да, когда-то он был другим, и, может быть, эти вопросы иначе чуть звучали, менее остро или совсем по-другому, несколько в ином преломлении. Вот. А есть более фундаментальная проблема. Вот. И она как-то, ну, она находится просто в другой плоскости. Вот. Не в том, можно тебе там испытывать бытовой комфорт и допускать его в своей жизни или нельзя. Да можно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Да? Вот это, собственно, ответ на этот дан был те же 2000 лет назад. А есть вещи, которые предполагают вот, ну, проблемы, связанные с существованием зла, с тем, что мы называем справедливостью или несправедливостью. И вот это намного... Ну, собственно, мы упираемся тут в проклятые карамазовские вопросы. И они намного более сложно разрешаемы, чем вопросы, пускаемые в свою жизнь. Может ли, условно говоря, может ли христианин ездить на, там, не знаю, комфортной машине дорогой или жить в хороших условиях?
Я бы с еще одной стороны на эту тему предложил посмотреть. Вот есть, скажем так, два образа, ну, если угодно, жизни христианина. Их наверняка больше, чем два, но я в данном случае предлагаю такую вот оппозицию. С одной стороны, вот человек много лет живет в церкви, живет верой, молится, читает утренние и вечерние правила, не просто читает, а молится именно, дерзает обращаться к Богу и разговаривать с Ним, ходит на службу, участвует в богослужениях, исповедуется и прочищается, и надо полагать, каких-то серьезных, большущих грехов не совершает, жене или мужу не изменяет, деньги из банка не ворует, не убивает, старается быть в целом приличным человеком. И вот это такая нормальная жизнь, с одной стороны, в которой Бог, Евангелие заняли свое место, быть может, очень важное, какое-то даже определяющее, но вот какого-то такого надрыва, порыва, горения в этом как будто бы нет. В этом есть такое ровное следование хорошим, правильным вещам, которые жизнь наполняют смыслом и светом и так далее. Это один образ вот такой жизни христианина. А другой образ – это то, о чем мы тоже часто слышим от пастырей, как когда твоя вера – это какой-то краеугольный камень, и она меняет жизнь, она не дает тебе успокоиться, это постоянное стремление куда-то, это вот такое, вот это не просто ровное горение, это полыхание, это постоянная борьба с самим собой, это что-то очень динамичное, очень такое живое, вот в этом смысле некомфортное, понятое как постоянный небольшой подвиг ежедневный. Другое как будто переживание христианства. Вот как вам кажется, что из этого, ну, если угодно, более соответствует Евангелию, например, если так вопрос поставить?
Сложный вопрос. Я единственное, что я понимаю, что отвечающий не вправе корректировать постановку вопроса, но просто когда вы говорите, что во втором случае это краеугольный камень, вот из того, как вы описали первый случай, это тоже краеугольный камень. Просто, ну, другие обстоятельства жизни, да? Мне почему-то вспомнилось, пока вот вы говорили, что-то такое из серии, знаете, вот диспутов о нравственности, когда кто-то пафосно восклицает, что я не беру взяток, оппонентам говорит, а вам предлагали? Вот, поэтому тут вопрос того, что вот опасность, наверное, вот этой сложной размеренной жизни, особенность ее заключается в том, что нередко вот это все связано с тем, что человек не оказывался в ситуациях, когда это подвергалось испытанию. Ну, в принципе, мы все находимся в такой ситуации, да, когда в чем-то, там, где мы можем дрогнуть, да, милость Божья, что это не подвергалось испытанию. И я бы, знаете, я бы тут не выбирал. Я вот полагаю, что в вере, как, вот, как в любви, например, а вера, собственно, да, тоже или в первую очередь есть тоже отношение любви с Богом, с другими людьми, не бывает предзаданных универсальных алгоритмов. И вот главное, чтобы вот в этой твоей жизни действительно было живое чувство Христа, стремление к Нему. А вот будет ли это как-то более спокойно? Будет ли это поддерживаться в тебе? Ну вот первым вариантом. Я не хочу говорить там тем, что ты ходишь, там, вычитываешь там всегда утреннее вечернее правило, или не вычитываешь. Это тоже неправильно, да? Тут вот пытаюсь найти просто слова. Но то есть гораздо важнее не то вот описание, которое вы дали, а то внутреннее чувство, которое ты при этом испытываешь. Вот. Ну и есть еще один фактор, который невозможно здесь нам... Мы его не можем не учитывать, но мы его не можем, как сказать, он не от нас зависит. Да? Просто вот насколько я понимаю, когда мы говорим о промысле Божьем, мы говорим о том, что не только все бывает в свое время еще для каждого из нас, но и, в общем, те испытания, те сложности жизненные, то течение жизни, по которому мы плывем, барахтаемся или пытаемся плыть против течения, оно тоже, в общем, каким-то таким непонятным для нас образом, оно индивидуально. Причем оно и еще в разное время бывает. И вот здесь вот очень сложно говорить вне конкретной ситуации, что, знаете, вот лучше это, чем это. Здесь нет лучше и хуже. Смотря для кого, смотря когда, а знает только Господь. Вот, может быть, такой и даже уход от ответа, но я бы так ушел.
Для меня это еще, знаете, связано с тем, что мы в прошлый раз, в прошлой нашей беседе, на прошлой неделе об этом говорили, мы говорили о двух поколениях в церкви, вот о тех, кто пришел в 80-е, в 90-е, на такой волне большого горения, и о тех, кто сегодня, может быть, молодыми людьми из верующих семей живет и вот в этом смысле воспринимает веру и церковную жизнь как что-то более или менее разумеющееся, нормальное. И я тогда приводил в пример слова одного митрополита, который он мне в интервью сказал, что он бы очень хотел, чтобы православные перестали носиться со своей верой, чтобы вера была естественная, как воздух, вот она есть, но быть верующим более естественно, чем быть неверующим. И это тоже та же самая тема, как, с одной стороны, это очень здорово, и когда вера естественная, как воздух, и вроде как нет необходимости как-то дополнительно для себя на своей религиозной идентичности акцентировать внимание, просто внутри себя. А с другой стороны, как здесь не скатиться в другую сторону, в такую размеренную, удобную жизнь, где просто вера вырождается в привычку, если говорить совсем жестко.
Я понимаю, о чем идет речь, но я все-таки с упорством, может быть, достойным лучшего применения, хочу сказать, что это, опять же, вот здесь Господь предлагает нам, или мы сами выбираем, но индивидуальные траектории, потому что для кого-то в жизни вот это живое чувство, о котором я ничего большего сказать не могу, оно поддерживается вот именно спокойной, размеренной жизнью. Да, и вот не надо, вот условно говоря, этого достаточно для горения, для того, чтобы человек не был при этом тепл, да, он все равно горяч. А для кого-то это поддерживается, не знаю, там, может быть, какими-то колоссальными интеллектуальными усилиями, да, или там еще какими-то вещами, или там сложной внутренней рефлексии. Я не думаю, что здесь есть какое-то вот все-таки совсем универсальная вещь. Наверное, я ошибаюсь, но, может быть, они есть. Но вот, или, может быть, я сейчас о другом немножко говорю. Но мне кажется, что здесь вот очень сложно все-таки как-то вот подстричь травку так, чтобы она была на одном уровне. Все равно не получится. Будут очень по-разному расти эти травинки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы начали сегодняшнюю нашу программу с разговора о Дон Кихоте в связи с днем рождения Сервантеса. Теперь нужно поговорить о вашей последней на данный момент парсуне с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой, она внучка Николая Любимова, который переводил Дон Кихота на русский язык. И вот я думаю, что среди тех наших радиослушателей, кто Дон Кихота читал, я думаю, подавляющее большинство читали его именно в переводе Николая Любимова. Вот вы давно знакомы с Ольгой Борисовной, но я так понимаю, что вот в студии «Спаса» в интервью как с министром культуры встретились не впервые. Какие ваши впечатления?
Впечатления самые хорошие. Я не впервые с Ольгой Борисовной встретился в студии, потому что мы с ней познакомились в студии. Да, это было первый раз. А мне кажется, что это была для меня, по крайней мере, очень интересная беседа. И как раз-таки вот говоря о великом дедушке Ольги Борисовны, это так замечательно, когда она вот дедушка Коля, это как сложно умещается в голове. Вот. Что есть люди, которые могут так об этом сказать, и, что прекрасно, безусловно. Но мне, кстати сказать, очень вот запал, так сказать, рассказ где Ольга Борисовна сказала, что когда вот Николаю Михайловичу, который, естественно, живя в Советском Союзе, не мог никуда ездить и практически нигде не бывал, насколько я помню, за границей, когда появилась такая возможность, ему предложили путешествовать, он сказал, что я уже везде был. Да, это, конечно, на мой взгляд, потрясающий совершенно ответ человека, который действительно, переводя вот эти великие тексты, он так погружался вообще в культуру, что представить себе, что наше, значит, туристическое посещение какой-либо страны, когда ты видишь вот витрину и фасад, и, в общем, мало чего понимаешь о культуре, ну, разве что на уровне гастрономическом, и то, в общем, не факт, потому что есть туристические места, а есть то, как питаются жители страны, куда ты приехал. Вот. Это, конечно, интереснейший ответ, такой замечательный, достойный вот масштаба человека, к которому обращались. Вот. Но это вот, чтобы, так сказать, разговор о Дон Кихоте и его великом переводчике завершить. Я вот вспоминаю эти ее слова, этот рассказ про Николая Михайловича.
А вот тема одна еще, которая в этом интервью с Ольгой Любимовой прозвучала, это тема, которую вы в вопросе сформулировали как то, что культура важнее ракет. И задали вопрос министру культуры, есть ли понимание этого во власти сегодня. А вот как вам кажется, есть ли такое понимание, и вообще возможно ли, чтобы реально эмпирическая власть в той или иной стране действительно восприняла тезис о том, что культура важнее ракет, не как фигуру речи, не как призыв к тому, что о культуре тоже нужно не забывать, а, что называется, подлинно прониклась, осознала этой идеей, что действительно вещи, связанные с культурой, образованием, с вот, духовной жизнью человека в широком смысле слова, они первично по отношению к тому, какие технологии и какие ракеты он произведет.
Ну, видите как, фраза «культура важнее ракет» – это, конечно, фигура речи все-таки при всем при этом. Да? И она, собственно, таковой и является, она привлекает внимание, тем не менее, да, к некой проблеме, которую, в общем, вы описали. Здесь тогда нужны сразу оговорки, что имеется в виду не культура как искусство, а в самом широком смысле. Ну, и не в самом широком, но в довольно, потому что ракеты тоже часть культуры, как произведенного человеком. Речь скорее идет, вот что эта фраза отражает, да, будучи фигурой речи, она отражает то, что и мне кажется важным. Это то, что, конечно, вот я об этом постоянно, так сказать, думаю, говорю, и мы с вами об этом говорили, что вот все узлы, так сказать, сложные узлы нашей жизни, они завязываются, а значит, и, в общем, развязываются на уровне школьного образования, ну, и вузовского потом. И в этом смысле, да, культура как образование, как часть вот культурного бэкграунда человека, конечно, принципиально, в том числе и для создания ракет и любых других вообще технологических, информационно-технологических продуктов. Насколько есть это понимание? Думаю, что есть. При этом, понимаете, это же вечная борьба стратегического и тактического подходов, да? И это очень непростое решение. Кажется, нет, ну что, надо, конечно, там выбирать стратегию. Да? Но из-за отсутствия тактики люди просто могут умереть. Да? Поэтому это непростой выбор, когда он перестает быть абстрактным. И когда нужно решать, ну, условно говоря, давайте продолжим это, очень-очень условно хочу подчеркнуть, да, когда ракеты нужны здесь и сейчас. Да, и это вот такая непростая история. Поэтому я думаю, что есть понимание, а вот как устроить это все, чтобы и овцы были сыты, так сказать, то есть и волки были сыты, и овцы целы, это не так просто. Я просто, понимаете, человек, который пусть со стороны, но уже больше 10 лет и довольно близко наблюдаю механизмы действия государственной власти, могу сказать, что это тяжелейшая работа. Ольга Борисовна об этом говорила, и я благодарен за эти слова, потому что у нас есть образ чиновника, конечно, нет дыма без огня, все понятно, сами виноваты и так далее. Но это тяжелейший труд. Тяжелейший труд, который, в общем, многие из критиков никогда не готовы будут на себя взвалить, да и не смогут, может быть. Потому что это требует особых и квалификаций, и ну, многих других человеческих качеств.
А как вам кажется, вот вы как-то задавали этот вопрос своим собеседникам, не Ольге Борисовне, а другим людям, которые в какой-то, на каком-то этапе жизни, уже будучи состоявшимися в своей другой сфере, в спорте, в науке, где-то еще, пришли в работу вот во власть в качестве сотрудников в министерствах или в Госдуме, то есть люди, которые стали вот с другой стороны принимать решения в своей области и работать на ее улучшение. И вот вы спрашивали, познакомившись с миром чиновников, стали ли они больше или меньше прощать тем, кого мы называем чиновниками так обобщенно, вот, госслужащим. А вот для вас этот вопрос как для самого решается?
Ну, я в каком-то смысле стал, ну, если не прощать, то понимать намного больше, но в некоторых вопросах стал жестче в плане оценок того, что допустимо, а что нет.
А, например, ну, я не предлагаю называть имена и фамилии, а вот что допустимо, что нет в этом смысле?
Ну, я имею в виду, что вот есть какие-то стратегические вещи, с тем, связанные с тем же образованием, да, и которые, на мой взгляд, требуют самого пристального внимания. И здесь, мне кажется, вот, ну, какие-то вот отговорки там, и вообще не уделение этой сфере должного внимания серьезнейшего, мне кажется, оно просто, ну, не, оно просто непростительно. Но мы это почувствуем на себе просто вот через время, вот и все. Но тут многое очень компенсируется, если можно так сказать, не самое удачное, наверное, слово в данном случае, но сложностью вопроса, когда действительно непонятно, как выходить. Да? Понимаете, то, что человек чиновник, даже высокопоставленный чиновник, это не значит, что он автоматически к нему приходит сакральное знание, и он знает, или там есть некое сакральное знание, если вот он поступает неправильно, то только лишь потому, что он сознательно не хочет поступать правильно. Это же не так. Мы же все ошибаемся, в том числе в своей профессиональной деятельности. Вот, просто ошибки разных людей, они по-разному отзываются на обществе. Ну, то есть масштабы разные этих, но застраховаться от ошибок полностью просто невозможно.
Ну что ж, на этой одновременно пессимистической и оптимистической ноте мы нашу сегодняшнюю беседу тогда будем завершать. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».